У нас в студии протоиерей Валентин Асмус.
Конечно, нельзя сказать, что иконоборчество началось только тогда, когда оно проявилось таким образом, как оно проявилось в Византийской империи VIII века. В предыдущие века уже были какие-то отдельные проявления иконоборческих тенденций. И православные, и защитники иконоборчества стремились опереться на традицию. И для тех, и для других в церковной жизни традиционность означала правильность, и новое отождествлялось с плохим. Православные говорили, что иконоборчество плохо, потому что оно вносит новое учение в церковь. Но иконоборцы пытались то же самое говорить о самом православном почитании святых икон, которое они считали неким новшеством. Они изо всех сил пытались найти аргументы в свою пользу не только в Священном Писании, но и в церковном предании. И действительно, иконоборцам удалось наскрести какие-то аргументы. Хотя православные тут же уличали их в недобросовестности. В некоторых случаях иконоборцы были обличены в том, что они подтасовывали исторический, святоотеческий материал. Иконоборцы, к примеру, ссылались на знаменитого богослова и церковного историка IV века Евсевия, епископа Кесарийского. От этого весьма плодовитого автора сохранилось письмо сестре императора Константина Великого, в котором Евсевий выступает против икон. Это письмо подлинно. Но ссылка на это письмо отводилась православными тем аргументом, что Евсевий, хотя является значительным ученым, не может считаться догматическим авторитетом. Евсевий склонялся к арианству, и поэтому церковь не принимает Евсевия как догматиста, хотя и с вниманием относится к его историческим трудам. Далее иконоборцы указывали на тексты святителя Епифания Кипрского против священных изображений. Святой Епифаний Кипрский, отец IV и начала V веков, современник и, между прочим, противник святителя Иоанна Златоуста. Что же касается иконоборческих высказываний святителя Епифания Кипрского, то в науке до сих пор ведется спор о том, принадлежат ли в действительности приписанные ему высказывания против святых икон. Например, самый выдающийся русский историк византийского иконоборчества, профессор Георгий Острогорский, считает, что Епифаний Кипрский не был противником священных изображений. Однако не исключается, что Епифаний мог допускать такие высказывания, поскольку Епифаний был еврейского происхождения, он был еврей, принявший христианскую веру, и мы знаем, что в то время иудейство уже решительно выступало против всяких священных изображений. Хотя в начале христианской эры этого нельзя сказать об иудействе. Имеются, скажем, знаменитые мозаики в синагоге в Дура Европас, где мы видим изображения ветхозаветных пророков, то, что впоследствии было исключено из иудейского обихода. Что касается Запада, Запад не мог решительно влиять на византийских иконоборцев. Их кругозор был ограничен одним христианским Востоком. Но какие-то проявления иконоборчества были и на Западе в предшествующие века. Например, в переписке святителя Григория Двоеслова, папы Римского, которого на Западе называют Григорием Великим, мы находим письмо этого святителя одному епископу, подчиненному ему, который на территории своей епархии истребил все иконы. Святитель Григорий Двоеслов порицает, надо сказать, весьма мягко этого епископа и объясняет ему, почему все-таки нужны изображения в церквах. Он излагает свой взгляд на иконы, как на книгу для неграмотных, как на то, что помогает сосредоточению в молитве. То есть он признает за иконой определенное психологическое и педагогическое значение, однако отказывает иконе во всяком значении, так сказать, метафизическом. То есть учение об иконе святого Григория Двоеслова нужно признать ущербным и несоответствующим православному учению о святых иконах в полном объеме. Хотя в то же время для Запада скорее характерно такое отношение к иконам, которое развил в своих творениях святой Григорий Двоеслов. Запад всегда относился к иконам как бы гораздо более прохладно, чем христианский Восток. Только в территориях пограничных, в Италии на юге и в Польше на севере, мы встречаем такое отношение к святым иконам, которое было всегда свойственно Восточной Церкви. Надо сказать, что в самой Византии, особенно в период, предшествовавший появлению иконоборчества, было достаточно много злоупотреблений, которыми иконоборцы и оправдывали свои действия. Очень часто в простонародном благочестии икона воспринималась как некий идол в языческом смысле, как некая совершенно самостоятельная реальность, как бы вообще не имеющая отношения к тому, кто изображен на иконе. Икону могли употреблять в качестве восприемницы при святом крещении или при монашеском постриге. Об этом, причем в одобрительном смысле, свидетельствует, например, творение преподобного Феодора Студита, одного из защитников иконопочитания. Некоторые священники даже доходили до того, что соскабливали краску с икон и смешивали эту краску со святым причастием. Конечно, эти злоупотребления должны были провоцировать реакцию, которая могла выливаться в иконоборческие настроения у тех, кто был и без того предрасположен к иконоборчеству. Само иконоборчество не нужно представлять себе как движение монолитно-единое. Там существовало множество направлений и оттенков. Были совсем умеренные иконоборцы, которые выступали против уничтожения святых икон, против того, чтобы их выносили из церквей, И считали, что нужно только прекратить злоупотребление в почитании святых икон. Для чего нужно иконы в церквах помещать на такую высоту, чтобы никто не мог к ним прикасаться и воздавать им то поклонение, которое, по мнению этих умеренных иконоборцев, было чрезмерным. Были иконоборцы, которые запрещали изображать Христа Спасителя, но не запрещали изображать святых. Можно еще говорить о разных других оттенках в иконоборчестве. Император Константин V, называемый Капроним, в ряду иконоборцев должен быть признан самым крайним, особенно во второй половине своего царствования, после иконоборческого собора 754 года. Получив санкцию этого собора, он считал себя вправе действовать самыми жестокими и решительными методами. Поскольку самыми стойкими защитниками святых икон были монахи, то гонения обрушились в первую очередь на монашество. Монастыри закрывались, превращались в казармы или другие государственные учреждения, или же просто конфисковывались в пользу государственной казны. Монахов изгоняли, или же принуждали жениться и снимать с себя монашество. Примером святого, пострадавшего за иконопочитание, можно назвать святого преподобномученика Стефана Нового. Он был растерзан на улицах Константинополя толпой, которую иконоборцы на него натравили. Римские папы поначалу не хотели ссориться с императорами-иконоборцами, потому что помощь Византийской империи для Рима, которому угрожали варварские нашествия, была важной. Однако после иконоборческого собора разрыв с Римом стал совершенно неизбежен. Этот разрыв Рима с императорами-иконоборцами имел важные последствия. Влияние Византии в Италии стало падать. В Южную Италию бежало множество монахов. И в Южной Италии, которая и прежде была заселена греками, греческий элемент в результате этой эмиграции иконопочитателей значительно усилился. Однако какой-то контроль над Южной Италией византийские императоры сохраняли. И у нас есть сведения о том, что официально иконоборчество все-таки существовало и в этой самой отдаленной и наименее подвластной императорам части Византийской империи. Мало того, Константин V, отвечая на противодействие его иконоборческой политике со стороны римских пап, изъял из римской юрисдикции не только те территории на Балканах, которые прежде входили в римский патриархат, но и Южную Италию. И кроме того, конфисковал папские имения в Южной Италии, весьма обширные. Это стало важной причиной раздора между Римом и Константинополем, продолжавшегося и после прекращения иконоборчества. И в то же время эта мера императора-иконоборца провела более естественную границу между Константинопольским и Римским патриархатами, потому что обширные территории, населенные в основном греками, вошли теперь в состав Константинопольского патриархата. Однако для будущего во взаимоотношениях Запада и Востока. Эта мера императора-иконоборца имела неблагоприятные последствия.